Глава 23. Тем временем в Эксенсиоре Бэби Уоррен до часу ночи читала, лежа в постели, один из римских романов Мариона Кроуфорда. Творение это имело столь же мало общего с прошлым, сколь и с настоящим, поэтому в 2:05 она, явно присытившись чтением, решительно захлопнула лежавший у нее на подушке увесистый том и, подойдя к окну, выглянула на улицу. Напротив отеля вальяжно расхаживали взад-вперед двое выреженных в нелепые широченные плащи, которые всякий раз на поворотах раздувались, словно паруса от ветра, и уморительные, как у цирковых орликинов, треуголки-карабинеры. Глядя на них, она вспомнила не сводившего с нее глаз сегодня за ланчем гвардейского офицера. В нем чувствовалось ленивое высокомерие живущего среди пигмеев великана. Высокомерие, проистекающее исключительно из непоколебимой уверенности в том, что, обладая своим единственным достоинством, исполинским ростом, он будет оставаться в их презренной стране повелителем столько, сколько захочет. Подойди, этот красавец, к ней и скажи: «Идемте ко мне в номер». Она, скорее всего, с готовностью и не задавая вопросов, за ним бы и последовала. Во всяком случае, так ей здесь, вдали от привычного круга лондонских друзей и знакомых, казалось. От офицера ее мысли вернулись вновь к мерившим шагами безлюдную улицу карабинеру. Затем она уже, поминутно зевая, почему-то вспомнила Дика и, погасив свет, легла. Ближе к 4 ее разбудил настойчивый стук в дверь. «Да? Кто там?»
«Это консьерж, мадам!»
Набросив халат, заспанная Бэби нехотя открыла.
«Мадам, ваш друг по фамилии Дивьер попал в беду. У него вышли неприятности с полицией, и его... В общем, его посадили в тюрьму. Он поручил разыскать вас одному таксисту, который, кстати, утверждает, что вы должны заплатить ему по просьбе вашего друга 200 лир».
После этих слов он, не зная, как Бэби будет реагировать, бросил на нее вопросительный взгляд и, переведя дух, добавил:
«Этот человек говорит, что состояние месье Дивьера внушает серьезные опасения. В полиции он был жестоко избит, и у него целый ряд серьезных травм».
«Я сейчас же бегу». Под оглушительный аккомпанемент ударов собственного, почуявшего беду сердца, Бэби наскоро оделась и уже через 10 минут спустилась лифтом в темный вестибюль. Сообщивший о случившемся таксист по получении 200 лир счел за благо молча удалиться, и консьерж по просьбе исполненной решимости уехать в участок мисс Уоррен срочно вызвал другого. Глядя, как рассеивается за окнами автомобиля ночная тьма, привыкшая вставать ближе к полудню, Бэби вскоре поняла, что это новое странное ощущение, как будто она застряла на полпути между днем и ночью, действует ей на нервы. Ей вдруг захотелось, чтобы поскорее наступил день. И порой, когда впереди белела полоса пустынного шоссе, ей казалось, что он вот-вот настанет. На всякий раз, когда таксисту приходилось тормозить, у нее возникало такое чувство, будто время вообще остановилось. И лишь беснующийся в переулках ветер разделял, должно быть, ее нетерпение. Но вот за окном промелькнула тень огромного, выбрасывающего высоко в воздух мощные струи воды и фонтана, и машина свернула в узкую, сплошь состоящую из причудливых зигзагов аллею. Теперь они мчались так быстро, что проносившиеся мимо дома и деревья на бесчисленных поворотах превращались в один сплошной поток разноцветных пятен. Наконец, с грохотом и тряской проехав по булыжной мостовой, автомобиль резко затормозил у входа в весьма мрачное на вид здание, по обе стороны которого на фоне поросших ярко-зеленых мхом и блестящих от дождя стен издалека были заметны две темно-серые, заметно обветшалые караульные будки. Вдруг откуда-то изнутри, из темных, на миг показавшихся ей зловонными внутренностями разъяренного чудовища коридоров, в открытую дверь донесся истошный надрывный крик: «Кто-нибудь здесь говорит по-английски? Кто-нибудь говорит здесь по-английски? Кто-нибудь здесь? Ах ты, Господи, вшивые вы неучи!» Это был голос Дика. Когда он стих, она услышала отчаянный стук в стену. Затем крик повторился: «Кто-нибудь здесь говорит по-английски? Кто-нибудь здесь?» Спеша на его голос, Бэбби ворвалась в здание и оттуда через черный ход выскочила на внутренний двор. Метнувшись сначала в одну, затем в другую сторону, она поняла, что источником звука является небольшой флигель. Двое сидевших внутри него карабинеров при виде ее вскочили, но она решительно, оттолкнув их прочь, бросилась туда, где в потемках виднелась дверь камеры. «Боже мой, Дик!» — в ужасе завопила она. «Что с вами стряслось?» «Эти сволочи, Бэби!» — прокричал он в ответ. «Они выбили мне глаз! Они надели на меня наручники и били, проклятые подонки!» Бросившись к неподвижно стоявшим карабинерам, Бэби метнула на них испепеляющий взгляд. «Вы что с ним сделали?» — прорычала она так свирепо, что при виде ее перекошенного лица они испуганно отшатнулись. «Мы не понимаем по-английски». Тогда она высказала им все по-французски. Ее дикая, неведающая преград ярость, казалось, закрыла от них, словно грозовая туча, весь мир, и вот-вот готова была обрушиться на их головы громы и молнии. «Вы просто обязаны немедленно принять меры!» — сурово произнесла в заключении своей речи Бэби.
«Но, мадам, мы не можем принять никаких мер, не получив приказа». Втянув голову в плечи и стуча зубами, отбившей его мелкой дрожи, слабо возразил один из них. «Ах так? Ну, хорошо. Хорошо же!» И взбешенная Бэби обрушила на них еще один поток отборной брани. В конце концов, она довела их до такого состояния, что они, вытирая платками лившийся с них градом пот и переглядываясь между собой с таким видом, как будто заподозрили во всем этом деле некую чудовищную ошибку, чуть было не на коленях вымаливали у нее прощение за то, что не могут ей помочь.
вновь подойдя к двери камеры, охваченная инстинктивным стремлением быть поближе к Дику и передать ему часть своей несгибаемой воли к победе, Бэби вцепилась обеими руками в холодный, словно глыба льда, ржавый замок и прокричала: «Дик, я иду в посольство! Я скоро вернусь!» И, бросив на по-прежнему стоявших в полном замешательстве полицейских последний исполненный пламенного гнева взгляд, она выбежала прочь. Когда, разглядев наконец у себя над головой заветные пурпурные полосы и отпустив по его собственной просьбе измученного всей этой бешеной гонкой таксиста, Бэби взбежала по ступенькам и принялась жать на кнопку звонка, было еще темно. Прежде чем дверь наконец открылась, считавший себя всемогущей представительницей рода Уорренов, пришлось позвонить трижды. На пороге выросла грузная фигура сонного швейцара. «Мне необходимо срочно переговорить с кем-нибудь из сотрудников!» В тот же миг, не без тайной радости, разглядев в нем англичанина, сказала она: «С кем угодно, но сию же минуту!»
«Но, мадам, все еще спят. Мы открываемся в 9.
«Нет, нет, нет, вы не поняли!» Торопливо махнув рукой, ответила Бэби. «Здесь дорога каждая минута. Один человек, американский подданный, был жестоко избит здешней полицией. Он находится в тюрьме».
«Да поймите же, все еще спят.
В 9 часов, но я не могу ждать. По их милости он лишился глаза. Этот человек – супруг моей сестры. Я только что была в участке. Они отказываются его отпускать. Неужели вам непонятно, что требуются срочные меры? Послушайте, у вас с мозгами все в порядке? Чего вы уставились на меня, как идиот? Простите, но в данный момент я ничем не могу вам помочь. Все еще спят. Так пойдите и вытащите кого-нибудь из постели, вы, остолоп!» В ярости, схватив его за плечи и стукнув головой о дверной косяк, завопила Бэби: «Это вопрос жизни и смерти. Если вы сейчас же не пойдете и кого-нибудь не разбудите, можете считать, что вы уже покойник. Я...» «Кто давал вам право распускать руки?» В этот момент из сумрачных глубин вестибюля послышался чей-то усталый с гратонским акцентом бас. «Кто это к нам в такую рань?»
«Какая-то дама, сэр!»
С видимым облегчением на лице ответил бедняга.
«Она угрожала мне физической расправой!»
Обернувшись туда, откуда доносился голос, швейцар на мгновение выпустил Бэби из виду, и она, моментально этим воспользовавшись, проскочила вовнутрь здания. На лестнице стоял, завернувшись в расшитый персидский халат, заспанный юноша. Бэби тотчас же бросилась в глаза чудовищный, ядовито-розовый цвет его лица, неестественно яркий и при этом совершенно безжизненный. Кроме того, рот у него на расстоянии казался завязанным белой тряпкой. Увидев Бэби, юноша поспешно отступил в тень.
«Ну и что за переполох?» — вяло поинтересовался он.
Начав вводить его в курс дела и от волнения все ближе подступаясь к лестнице, она вскоре разглядела, что показавшийся ей издалека тряпкой предмет в действительности представляет собой не что иное, как самый обыкновенный наустник, и что лицо ее собеседника покрыто толстым слоем коль-де-крема, чем, собственно, и объяснялся его странный, повергший было ее в безотчетный ужас цвет. Тем не менее, вся эта жутковатая экипировка как нельзя лучше соответствовала ни свет ни заря ворвавшемуся в размеренную жизнь Бэби кошмару.
«Неужели я должна вам объяснять, что в подобной ситуации прийти на помощь – это ваша прямая обязанность?»
Не увидев на его лице энтузиазма, возмущенно воскликнула она в заключении своей речи.
«Вы должны бросить все и ехать вместе со мной в участок. Наш с вами долг сейчас же освободить этого подвергшегося несправедливым гонениям здешней власти человека».
«Признаться, дельце не из приятных», — заметил юноша.
«Да»,
— уже примирительным тоном согласилась Бэби.
«И что?»
«Понимаете, драка с полицией...» Начал он, и в его голосе ей послышались предательские нотки страха за собственную шкуру. «В любом случае, до 9 часов что-либо предпринимать нет смысла».
«До 9 часов!» — возмущенно повторила она. «Послушайте, неужели у вас хватит совести сидеть, сложа руки? По крайней мере, ведь можем же мы с вами сейчас поехать в участок и проследить, чтобы ему не нанесли новых увечий? Ничего подобного нам делать не разрешается. Вопросы такого рода относятся к компетенции консульства, а оно тоже открывается в 9.
При виде его, кажущегося из-за наушника, лишенных всяких эмоций лица, Бэби вновь охватила ярость.
«Да сколько же раз вам повторять, что сидеть и ждать до 9 я не могу! В участке я узнала, что эти изверги выбили ему глаз. У него ряд серьезных травм. Ему необходима медицинская помощь. Я просто немедленно должна его увидеть».
И, зная, что ее слезы подействуют на него лучше всяких слов, она позволила себе потерять самообладание и, не выдержав накала собственных эмоций, разрыдалась.
«Сделайте же что-нибудь, умоляю вас! Ведь спасать попавших в беду американцев – это ваша работа. Однако он, этот кичливый молокосос с восточного побережья Соединенных Штатов, оказался для нее непробиваем».
Покачав головой в знак сожаления о том, что такая респектабельная дама все никак не может понять, о чем он ей толкует, он лишь плотнее запахнул свой халат и спустился на несколько ступенек ниже. «Запишите для этой леди адрес консульства», — сказал он, обращаясь к швейцару.
«Да, и разыщите также для нее адрес и номер телефона доктора Калаццо».
Затем с лицом охваченного праведным гневом Христа он обратился к Бэби. «Итак, мадам, да будет вам известно, что функцией дипломатического корпуса является представительство высших государственных органов Соединенных Штатов Америки перед высшими государственными органами Республики Италия. Защитой прав отдельных граждан мы занимаемся лишь при наличии соответствующего поручения Госдепартамента. Человек, за которого вы ходатайствуете, нарушил законы страны своего пребывания и вследствие этого был арестован. Любого итальянца, совершившего нечто подобное, скажем, в Нью-Йорке, постигла бы та же участь. Единственным органом, который может освободить вашего подопечного, является итальянский суд. В любом случае, по факту избиения будет открыто судебное производство. Вы можете рассчитывать на юридическую и иную помощь консульства, которое как раз и занимается на постоянной основе защитой прав американцев. А оно, повторяю, открывается в 9. Поверьте, мадам, будь этот человек мне родным братом, я все равно ничего не смог бы для него сделать.
«Вы можете позвонить в консульство?» – перебила его Бэби.
«Пытаться оказывать на его сотрудников давление мы не имеем права. Как только в 9 часов приедет консул, может быть, вы хоть бы скажете мне, где он живет?» «Нет». После минутного колебания покачал головой он. «Вот, прошу вас». И, взяв из рук швейцара записку, он протянул ее Бэби. «А сейчас, извините, мадам, но...» Он проводил ее до выхода, и на его пронзительно-розовое, изуродованное, закрепленное под носом полотняной повязкой, лицо упал багровый отсвет тусклой осенней зари. В следующее мгновение хлопнула дверь, и Бэби, не пробыв в посольстве и более 10 минут, вновь стояла на его мраморном крыльце одна. Площадь перед парадным входом была пуста. Лишь какой-то старик, вооружившись метлой, сметал со ступени окурки. Еще через минуту, поймав такси, Бэби отправилась в консульство. Там, однако, никого, кроме 3 отчаянно драивших лестницу оборванок уборщиц, не было. Она попыталась было выяснить у них домашний адрес консула, но объясниться с ними по-итальянски ей не удалось. Тогда, будучи не в силах совладать с вдруг накатившим на нее страхом, она выбежала на улицу и велела таксисту везти ее обратно в участок. Где находится сей оплот правопорядка, он не знал, но с помощью слов «центр», «дахтера» все время прямо, прямо и... «Направо! Налево!» Бэби все же удалось растолковать ему, куда ехать. Оказавшись в нужном районе, она отпустила такси и принялась кружить по уже знакомому ей лабиринту зигзообразных аллей. Однако решительно все перекрестки и дома были на одно лицо. Наконец, в очередной раз выбежав из какого-то закоулка на испанские ступени, она заметила вдали огромную вывеску офиса компании American Express. При виде слова American она готова была кричать от радости. В одном из окон горел свет, и Бэби, тотчас же перейдя на другую улицу, дернула дверь. Офис, однако, был еще закрыт, и она услышала, как висевшие где-то в его вестибюле часы пробили 7. Тогда она вспомнила о Коллисе Клее. С трудом воскресив в памяти название пару раз виденного ею недалеко от Эксельсиора, замшелого, будто на скорую руку перестроенного из чьего-то опустевшего особняка, сплошь обитого внутри олеющим в окнах плюшем, и потому должно быть нестерпимо душного отеля. Она снова поймала такси и отправилась в путь. Старая злая тетка-администратор сперва ей нагрубила, дескать, беспокоить мистера Клея не велено, и пускать ее одну к нему в номер категорически отказалась. Затем, однако, поверив, наконец, что Бэбби не является его любовницей, она смягчилась и даже вызвалась ее проводить. Коллис Клей храпел, в чем мать родила, на кровати. Вернувшись вчера, что называется, на бровях, при появлении Бэбби он проснулся с большим трудом, а потому и наготу свою постыдную осознал не сразу. Эту досадную оплошность он почел за благо загладить проявлением исключительной застенчивости, едва опомнившись, схватил в охапку свою одежду и поспешно ретировался в ванную. Тут ты, елки зеленые, надо же было! Надо же было так опозориться перед бабенкой! Бормотал он себе под нос, натягивая брюки. Как только Коллис вышел, они с Бэбби, наведя по телефону справки относительно точного местоположения полицейского участка, незамедлительно отправились в путь. Прибыв на место, они обнаружили, что дверь тюремной камеры по приказу капитана была открыта, и Дика выволокли в караульную. Там двое полицейских усадили его на стул, кое-как стерли с его лица пятна крови, отряхнули с его костюма пыль и, виновато опустив глаза, нахлобучили ему на голову шляпу. Бэбби, затаив дыхание, стояла в дверях. «С вами пока останется здесь мистер Клей», — сказала она ему, тщетно пытаясь унять бившую ее дрожь. «Я же немедленно еду за доктором и консулу». «Ладно, Бэбби. А вы просто ждите и ни о чем не беспокойтесь». «Ладно, Бэбби. Я скоро вернусь». Когда она приехала в консульство, было уже 8, и ей разрешили ждать в приемной. Ближе к 9 прибыл, как и было обещано, консул, после чего Бэбби, рыдая от усталости и бессильной злобы, изложила ему суть своего дела. Выслушав ее, консул нахмурился. Обронив пару слов о том, как опасно ввязываться, находясь за границей, во всякие подозрительные авантюры, он сослался на крайнюю занятость и пообещал уделить внимание ее вопросу чуть позже.